Компания Чиа минус один.
Они прибыли с небольшим опозданием, как и положено представителям надзирающего органа. Машина, казенная черная «Волга», из тех последних моделей, у которых половина комплектующих импортная, а внешний облик принесен в жертву традиции, плавно вырулила с проспекта и остановилась на паркинге по соседству. Из нее вышли двое, оба с погонами Министерства чрезвычайных ситуаций. Сначала худощавый старший лейтенант лет 25 при дипломате черной кожи, затем грузный приземистый генерал, в котором Демьянов, к своему изумлению, узнал Захара Петровича Прохорова, замначальника управления. Лично они знакомы не были, но слышал о нем Сергей Борисович разное и больше плохого. Ну да ладно, не детей же с ним крестить. Вот и вся комиссия. Что же, меньше народу, больше кислороду. Тем более для убежища это верно и в прямом смысле. Несмотря на жару, гости надели поверх кителей кожаные куртки. Это они правильно, внизу не Захара. Вот только одежду можно бы выбрать поплоше, чтобы не жалко было запачкаться. «Здравствуйте», — приветствовал их майор без всякого трепета, поскольку не чувствовал ни грамма волнения.
«Доложите по форме», — смерив его равнодушным взглядом, произнес лампасник.
«Начальник отдела ГО ИЧС муниципального унитарного предприятия автобаза номер 4, майор запаса Демьянов для проведения осмотра защитного сооружения прибыл».
«Не юродствуйте, не на параде», — укоризненно покачал головой генерал. «И не путайте. Это я прибыл для осмотра, а вы для отчета. Ладно, показывайте свой объект, товарищ бывший майор».
На последней фразе он сделал акцент.
«Вам же лучше, если все в норме, потому что времени у меня на вашу базу час. Мне еще сегодня восьмерых таких руководителей проверять».
«А вы, батенька, хам», — подумал Демьянов, хотя и знал, что генерал в чем-то прав.
«Начальник отдела гражданской обороны. Да уж, большой начальник. Назвать себя этим словом он мог только с изрядной долей иронии.
Тоже мне, вершина карьеры, командир виртуального подразделения и комендант заброшенных катакомб площади 2400 квадратных метров. Отставной козы-барабанщик, бляха-муха».
«А ведь все у тебя могло быть по-другому», — кольнула его неприятная мысль. «Если б ты в свое время...» Надрывный вой, заполнивший все вокруг, заставил его скривиться в гримасе. Он продолжался целую минуту. Один из электрических ревунов, видимо, располагался совсем близко и бил по ушам так, что барабанные перепонки грозили полопаться. Затем на секунду-другую стало тихо. И тут же неприятный звук раздался снова, но уже в соседнем квартале чуть слабее. И так, по цепочке, удаляясь от них, пока не затих вдали.
«Это еще что такое?» — спросил Сергей Борисович, когда звон в ушах немного утих.
«Общая проверка средств оповещения», — равнодушно ответил Прохоров.
«По всему городу, что ли?»
«По стране. В рамках объявленного президентом месячника гражданской защиты. Плохо вы информированы».
«Народ-то предупредили?» — с сомнением в голосе спросил Демьянов.
«Бегущей строкой в утренних новостях и по радио», — кивнул генерал. «Да, пусть держатся в тонусе. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Пойдемте уже. Хотите тут до вечера торчать?»
Сирены должны были переполошить жителей окрестных домов и разбудить тех, кто в это субботнее утро собирался отоспаться за всю рабочую неделю. Но повысит ли это их бдительность? Как знать. У Демьянова были сомнения на этот счет. Представитель фирмы так и не появился. Сергей Борисович мстительно пожелал ему попасть в любую заваляющую ЧС, хотя бы в лифте застрять, а сам повел комиссию проторенным путем, каким попал в убежище ранее. Не через аварийный же их тащить. Главные ворота они открывать не потребовали, с чем начштаба себя мысленно поздравил. Не хватало еще начинать проверку с обнаружения пропажи моторов. Возле лестницы он, пропустивший было генерала вперед, предусмотрительно обогнал того и начал спускаться первым, показывая дорогу. Еще грохнется персона со ступенек. Потом проблем не оберешься. Но бог миловал, и до ПУ они добрались без приключений. Лишь генерал разок задел боком стенку и слегка испачкался в звездке. Оказавшись внизу, оба незваных гостя поежились, скорее не от холода, а от резкого перепада температуры. Горячую воду в систему отопления уже дали,
Но чтобы огромное помещение успело прогреться, был нужен не один час.
«А скажи, товарищ начштаба»,
— генерал незаметно перешел на «ты»,
— «почему у тебя на объекте такой собачий холод?»
«Отопление рассчитано не на поддержание комфортной температуры, а на обеспечение нормального функционирования оборудования», — нашелся Демьянов. «То есть, чтобы вода в трубах не замерзала и все остальное не барахлило».
«А зимой? Тут же все околеют, какие дреные матери».
«Надышим», — майор отметил про себя, что проверяющий не знает элементарные вещи. «В случае удара все внешние коммуникации и так отрубятся. Есть еще калориферы, но это на крайний случай. Они энергии много потребляют». Генерал только фыркнул.
«Ну так включите их немедленно. Считайте, что этот случай наступил. Нечего нас морозить».
Пришлось подчиниться. Автобазе придет порядочный счет за электроэнергию. В пункте управления Сергей Борисович на правах хозяина начал накрывать поляну. Из сейфа появилась и была разложена на столе выпивка и закуска, бутылка белого аиста, блюдо с нарезкой, сервелат, ветчина, сыр, красная рыбка, а с ними рядом порезанный хлеб и банка с маринованными огурцами.
«Это еще зачем?»
– нахмурился генерал, но явно только для порядка, так как глаза у него заблестели.
«А в сейфе храните, чтобы и звено ваше не позарилось».
И он опрокинул в себя первую рюмку, закусывая большим куском лососины. Звено состояло из двух механиков, двух дворников и диспетчерши, которые, похоже, жалели о том, что находятся не на своих обычных рабочих местах. Грязные, усталые, злые. Они явно мечтали о том, чтобы это скорее закончилось и их отпустили домой. Но распоряжение директора было недвусмысленным. Всем ждать окончания проверки, не расходиться на случай, если комиссии вдруг понадобятся и они. Их присутствие, в общем-то, не требовалось, но руководитель решил перестраховаться. Вот они и коротали время в соседнем медпункте, наливаясь чаем и отдыхая после нелегкого субботника. Естественно, угощение было заперто на ключ не от них. Но не рассказывать же про нашествие серых тварей, ей-богу. Лучше вообще уморить их своими силами, чтобы не будить лихо в виде еще одной проверки от санэпидемстанции. Быстро перекусив и вымыв руки, проверяющие принялись за работу. То ли благодаря работе воздухонагревателей, то ли из-за нескольких рюмок, но им стало теплее. Сам Демьянов счел за лучшее к выпивке не притрагиваться.
«Итак, Сергей Борисович, что мы имеем?»
Генерал протер лысину под фуражкой и уперся локтями в низкий стол. Стул под его седалищем тоже был неудобным и маленьким для его габаритов. Демьянов до последнего надеялся, что пронесет. Ревизор окажется нормальным мужиком, который все по-человечески поймет и закроет глаза на то, что никем не соблюдалось даже в советские времена. Они ведь и так сделали немало, а во многих убежищах и дверей нет. Но неприятное предчувствие не покидало Сергея Борисовича. Он слишком хорошо знал предел восхождения по служебной лестнице, после которого оставаться нормальным так же невозможно, как верблюду протиснуться сквозь игольное ушко. К тому же вряд ли это будет обычной формальной проверкой. Слишком уж они беспокойны. Да что у них там стряслось? Если одновременно затеяли мероприятия по всей стране, значит, волна идет с самого верха. Спрашивать будут строго, и вряд ли стоит надеяться, что разносолы смогут их смягчить.
«Ладно». «Начнем помаленьку», – буркнул генерал. «Давайте сюда паспорт».
Демьянов уже было потянулся во внутренний карман, когда сообразил, что речь идет не о его удостоверении личности. Стыдно. Забыть про самый главный документ убежища – его паспорт. Еще бы не забыть, если за 2 года работы он ни разу не понадобился. Сопровождаемый рыбьим взглядом генерала, он открыл сейф и извлек на свет божий красную пластиковую папку – в которой была вложена прошитая пачка поблекших от времени листов. Сергей протянул ее Прохорову. Но тот только бегло пробежался глазами по рядам строк, хмыкнул и передал сопровождающему. «Убежище, инвентарный номер 28Б, расположено в районе академгородка города Новосибирска. Класс защиты 3, отдельно стоящая подземная, находится на балансе муниципального унитарного предприятия 4-я городская автобаза. Защитное сооружение передано в аренду ИЧП Мухамедзянов по договору номер. В мирное время объект используется в качестве складского помещения».
«Достаточно», – прервал его генерал. «Погляди тут сам, а я пока схожу, проверю исправность систем жизнеобеспечения».
«Прямо по коридору. Последняя дверь направо», – подсказал Демьянов, надеясь, что в единственном санузле, который был приведен в порядок, гостю не кинется под ноги килограммовый крысак. Вернулся главный проверяющий только через четверть часа. «Все в порядке, Захар Петрович», – отрапортовал Старлей, успевший за это время просмотреть и технические документы.
«Неужто?» – переспросил генерал слегка разочарованным тоном. Они переглянулись.
Возникла небольшая пауза. Прохоров сидел, потирая подбородок. На его дутловатом лице ничего нельзя было прочесть, но Демьянов легко истолковал заминку. Гладко было на бумаге. Слишком гладко. Ни к чему не придерешься. А проверять самим любую систему визитерам лениво. Там темно, грязно и холодно. Но у них тоже имеется свое начальство, вплоть до Москвы. И оно требует результатов. В том числе выявленных нарушений и штрафов. Поэтому и чешут репу, не знают, что делать. Чтобы досконально проверить эти коммуникации, понадобится как минимум день. Все, что они могут сделать, это прикинуть на глазок.
Пока его молодой помощник заполнял бумаги, генерал откровенно скучал. Судя по всему, он ни черта не понимал в устройстве защитных сооружений и вдобавок жутко куда-то торопился.
«Ладно, Тимур, давай по пунктам пробежимся».
Получив от помощника листок и ручку, Захар Петрович быстро черканул несколько слов и протянул Демьянову. Наполовину заполненный бланк походил на аттестат зрелости троечника. Лицо, ответственное за содержание убежища, Демьянов СБ. Состояние системы водоснабжения удовлетворительно. Состояние системы вентиляции удовлетворительно. Состояние системы энергоснабжения удовлетворительно. Состояние системы канализации удовлетворительно. Общее состояние защитного сооружения, конструкции, протечки, герметичность удовлетворительно. Демьянов пробежал страничку глазами и почувствовал укол обиды. Чисто по-человечески было неприятно. Он-то вложил в эту яму столько сил, могли хотя бы посмотреть. Но эта ребяческая мысль была тут же им отброшена. Приняли и на том спасибо. Не стали мы образцово-показательным убежищем, но и переживем.
«Вот так!»
Генерал поднял на него неживые блеклые глаза.
«Вроде бы все. И все-таки чего-то не хватает. Как считаете?»
«Думаю, все», – кивнул Сергей Борисович.
«Может быть», – хмыкнул Прохоров. «А может и нет. У вас на объекте ведь есть внутренняя система телефонной связи. Вот и продемонстрируйте, товарищ начальник штаба».
«Сукины дети. Думают, проводам давно ноги приделали. На них действительно покушались все, кому не лень, видя в них только 65 кило дефицитной меди. Но майор каким-то чудом их отстоял, и теперь это его спасло». Демьянов послушно повернул тумблер переключения на внутреннюю сеть и поднял трубку, набрав 03. По забавному совпадению, это был номер здравпункта. Телефонизированы были все главные узлы убежища. «Пост номер один». На ходу придумал он позывной. «Проверка связи. Как слышите меня?»
«Слышим вас нормально».
Тут же бодро ответили ему и ту же скороговоркой добавили.
«Борисыч, сколько можно? Жрать охота. И вообще... Ты нам говорил про 3 часа, а мы тут уже 5-й кукуем. Совесть поймей, в следующий раз один все будешь делать».
«Хорошо, что у телефона не было режима громкой связи». «Что, съели?» – злорадно подумал Демьянов. «Тоже поди, свой план по взысканиям выполнить охота. А времени мало, вот и торопитесь. Давайте, проваливайте быстрее, здесь вам ничего не обломится».
«Так-так-так».
Прохоров листал многостраничный закон об укрытиях и убежищах, скептически глядя на потеки на трубах. Чуть дольше его взгляд задержался на трещинах на стыке стены и потолка, которые просматривались сквозь слой мастики, но этого было недостаточно для серьезных претензий.
«Вижу, все в порядке. А, чуть не забыл. Тут же у вас скважина есть. Нацедите мне боржоми. Или на худой конец ессентуки».
Демьянова не обманули его дурашливые интонации. «Насколько я знаю, проверка насосного оборудования не входит в план», – не растерялся он.
«А вот здесь вы ошиблись», – резко возразил Прохоров. «Есть распоряжение по округу немедленно привести в готовность систему автономного водоснабжения убежищ».
«К какому числу?»
«Немедленно. Значит, вчера».
«Но нас не известили», – запротестовал Демьяна.
«Еще как известили. Телефонограмму отправили сегодня утром».
«Смешно». Даже если бы он ее получил, им бы физически не хватило времени запустить агрегат. Это не говоря уже о недостающих деталях гидронасоса, которые хранились на складе фирмы субподрядчика на другом конце города.
«Так-так, разобран, значит.
В голосе генерала Демьянову послышались издевательские нотки.
«Будем составлять акт о нарушениях. А у вас ведь еще генератор должен...»
И в этот момент в бункере погас свет. Стало темно, как бывает только под землей, где нет иных источников света, кроме искусственных.